Глава вторая. Линейный корабль «Антилья». Капитан первого ранга Дон Карлос де ла Роча и Окендо, за спиной 52 года, 38 из которых отданы морю, командир 74-пушечного линейного корабля «Антилья», справедлив, сух и непоколебим. А кроме того, набожен. Носит в кармане четки и каждый день ходит к мессе, когда на берегу, хотя и в разумных пределах. На борту своего судна он первый после Господа Бога. А может, все зависит от точки зрения, даже и не после. Короче, он Господь Бог. «Они нас просто сомнут», — думает он. Так он оценивает то, что видит. Капитан с треском складывает подзорную трубу и сокрушенно качает головой, оглядывая строй судов. А сам думает: «Пресвятая Дева Мария дель Кармен». Пока что это можно назвать походным порядком, только если призвать на помощь всю свою добрую волю, потому что на самом деле там полный кавардак. Некоторые корабли оказались с подветренной стороны или, хотя и благоразумно не разбив строя, отстали. И таким вот образом франко-испанская эскадра движется курсом Зюит при слабом весте, чуть с уклоном в норд-вест, штирборд. 5 фрегатов, обе бригантины и тендер, все французские, идущие вне боевого порядка, сигналят как безумные, изучая противника или повторяя распоряжения и указания адмирала Вильнёва, который находится посередине строя на борту своего флагмана. 33 вражеских паруса «Вест» прямо-таки вопиют сигнальные флаги. Однако все это — флаги, сигналы и бешеная суета — уже ни к чему. Потому что с первым лучом света этого дня на горизонте, с наветренной стороны, уже без всяких подзорных труб, можно разглядеть огромную массу парусов английских кораблей, готовящихся к бою. А в морских сражениях, в принципе, кто на ветре, тот решает, когда, где и как обломать противнику рога, если сумеет. А эти сукины сыны — лучшие моряки на всем белом свете. Значит, они сумеют. 27 линейных кораблей, 4 фрегата, 1 шхуна, 1 катер сгруппированы беспорядочно. Среди царящего на ахтердеке безмолвия голос гардемарина Ортиса, читающего с помощью другой подзорной трубы сигналы флажков с разведчиков, звучит немного взволнованно. Самую малость, ровно настолько, чтобы у начальства не было повода призвать юношу к порядку. В конце концов, ему, самому старшему из троих гардемаринов «Антильи», всего лишь 18, а те, кто сейчас рядом с ним, сами когда-то прошли через подобное. Карлос де ла Роча смотрит на своего помощника, капитана второго ранга Хасинто Фатаса, который тоже отвечает ему только взглядом. Фатас — немногословный арагонец, из тех, кто сделал карьеру, следуя принципу «молчание — золото». А кроме того, они с де ла Рочей уже давно плавают вместе и научились обходиться без лишних слов. Они понимают, как натянуты нервы и у этого парнишки, и у всех остальных. А еще понимают, что на них надвигается. С самого момента их отплытия из Кадиса 2 дня назад. Или даже еще раньше. С тех пор, как французский адмирал не выполнил приказа Наполеона и позволил запереть себя там, как птицу в клетке, дав тем самым время Нельсону подойти, а англичанам собраться в кулак. Проклятый трус Вильнёв. В конце концов, он все-таки решился выйти в море. С опозданием и кое-как, лишь узнав, что его собираются сместить. «Сигнал с флагмана!» — продолжает докладывать гардемарин. перестроиться, так держать зюит, правый бейдевинт, всем стоять по местам, дистанция один кабельтов. Помощник, перегнувшись через леера, отдает необходимые приказания, и палуба Антильи заполняется людьми, занимающими места у брасов. Шлепают бегущие туда-сюда босые ноги. Матросы карабкаются по смоленым выблинкам под свистки и выкрики боцманов. «Держать этот шкот, бестолочь! Крепить брасы, мать вашу! Быстрее, пока я вам задницы не надрал!» Короче, все как всегда. Вывихнутые суставы, ободранные руки, на лицах растерянность и панический ужас — и так от бака до юта. Хаос, от которого мурашки бегут по коже, потому что из 818 человек команда 668 душ, усиленная 150 артиллеристами, матросами, юнгами и стрелками морской пехоты, которые должны были участвовать в сегодняшнем сражении, на борту, как вдруг выяснилось, не хватает 56. А кроме того, две трети из тех, кого за неимением иного выхода все-таки удалось согнать в кучу как стадо, это помимо солдат, пехотинцев и артиллеристов, прежде не нюхавших соли, просто всякий сброд, навербованный пару недель назад в Кадисе и его окрестностях. Разные там пастухи, нищие, крестьяне, уголовники, пьяницы, люд из бедных кварталов — их приходилось поднимать на борт под угрозой рекрутерских штыков. И вот теперь они, оборванные, охваченные ужасом, измученные морской болезнью, блюют там и сям, поскальзываются на палубе и, карабкаясь по вантам, вопят от страха. Когда их плеткой загоняют на мачты, избиваются в кучи, как скотина, напуганные качкой и видом вражеских парусов. В общем-то, у противника люди того же самого поля ягода. Но долгие кампании, зверская дисциплина и доля в добыче сделали из английской шушеры отличных матросов и комендоров. А рекруты Антильи еще не успели усвоить, что настоящий моряк, поднявшись на борт, чтобы послужить королю, не должен забывать и о себе. Всего два дня, как они вышли в море, и ни одна пушка еще не выстрелила, а пятерых бедолаг уже нет. И это не считая тех, кто просто себе что-нибудь сломал или вывихнул. Один свалился в воду ночью, когда ставили парус. Трое расшиблись о палубу, сорвавшись с реев. Последний всего с час назад, на рассвете, пролетев 124 фута, шмякнулся прямо на влажные от ночной сырости шканцы в 4 шагах от капитана. «А-а-а-а!» — выдохнул он. Чвакнуло, и голова у него треснула, как арбуз. Пятого, крестьянина, который только что женился и которого вербовщики вырвали из объятий жены на другой день после свадьбы, пришлось застрелить накануне вечером, когда он, свихнувшись, с абордажным ножом в руке набросился на лейтенанта второй батареи. Ну и дела. «Фатос, к вашим услугам, мой капитан. Когда мы закончим этот проклятый маневр, постройте этих несчастных на палубе». Коснувшись четырьмя пальцами одного из углов треуголки, арагонец возвращается к своим делам. А де ла Роча подходит к леерам штирборта и, оперевшись на одну из четырех установленных на ахтердеке 18-фунтовых английских «коронат», на каждой заводское клеймо «Caron Iron Company», оглядывает рассыпавшуюся за ночь смешанную эскадру. Еле ползя, потому что ветер совсем слаб и дует порывами, да и волнение затрудняет ход, 33 ее корабля мало-помалу выстраиваются в боевой порядок. Дугу, растянувшуюся от 10 до 12 мили норд-вест от мыса Трафальгар.